17-9, да? 18-9 книги «Потомки Пуруравы». Блаженный Шук сказал, у сына Пуруравы по имени Аю было 5 сыновей: Нахуша, Кшатравритха, Раджи, Рабха и Анена. От Кшатравритхи произошел Сухотра, от Сухотры Кашья, Куша и Гритсамада. От Гритсамады родился Шунака, от Шунаки Шаунака, непревзойденный знаток Веды. Шунака – это тот, кто начинает Шримад-Бхагавата. От Кашьи родился Каши, от Каши – Раштра, отец Дирхатамы. От Дирхатамы родился Тханвантари, положивший начало науке врачевания. Просветленные мужи признают Данвантари воплощением вездесущего вседержителя. Одно имя его способно исцелить человека от всех недугов. Сына Тханвантари звали Кетуман. От Кетумана произошел Пхимарадха. От Пхимарадхи – Дивадаса. От Дивадаса – Дьюман, известный миру под именем Пратардана. Шатруджит, Ватса, Рита, Тхваджа и Кувала Яшва. От него родились Аларка и другие великие воины. О, государь, сын Дьюмана, Аларка, правил землей 66 тысяч лет, оставаясь юным и благолепным. Никто ни до, ни после него не царствовал на земле столь долго. Сына Аларки звали Сантати. Сына Сантати – Сунитха. От Сунитхи произошел Никитана. От Никитаны – Дхармакету. От Дхармакеты – Сатьякету. От Сатьякету родился Тхриштакету. От Тхриштакету – Сукумара. Великий повелитель земли. От Сукумары родился Витихотра. От Витихотры – Бхарга. От Бхарги – Бхаргабхуми. Цари эти принадлежали роду Каши, потомка второго внука Пуруравы, Кшатравритхи. От четвертого внука Пуруравы, Рабхи, родился Рабхаса, от Рабхасы Гамбхира, от Гамбхиры Акрия, от Акрии Брахмавит, от пятого внука Пуруравы Анены родился Шутха, от Шутхи Шучи, от Шучи Дхарма Саратхи, известный миру под именем Читракрит. Сыну Читракрита Шантараджи не было равного в любви к таинствам и обрядам. Он был воистину великая душа, постигшая свою подлинную природу. На нем прервалась родовая ветвь от Анены. У третьего внука Пуруравы Раджи было 500 сыновей, великих и могучих витязей. Раджи уничтожил воинство демонов, захвативших райское царство, и вернул власть его законному владыке Индре. Однако, опасаясь непобедимого демона Прохладу, Индра отказался занять небесный престол и предложил земному царю править небесами, а сам сделался его данником. У демонов и богов такая ненависть, такая неприязнь друг к другу, что Индра решил не занимать небесный престол, потому что Прохлада сразу на него пошел бы войной. Поэтому он отдал небесному царю, отдал власть земному царю, а с титанами, с демонами у людей вроде отношения не такие натянутые. После смерти Раджи Индра просил сыновей государя вернуть ему державу небесного царства. Отказав Индре, сыны Раджи, однако, согласились совершать в честь его жертвоприношение и подносить ему освященные дары. Духовник богов Брихаспати с помощью особых заклинаний, прочитанных над жертвенным огнем, принудил сыновей Раджи поддаться пороку. Потерявшие силу во грехе, они все до единого были истреблены небесным царем. У Куши, внука Кшатравритхи, был сын по имени Прати. От него родился Санджая, от Санджая Джая. От Джая родился Крита, от Криты родился великий правитель Харьябала. От Харьябала родился Сахадева, от Сахадева Хина, от Хины, сын от Хины звали Джайсена, от Джайсены родился Санкрити, от Санкрити Джая, могучий искусный воин, теперь государь, я поведаю тебе о родовом древе первого внука Пуруравы Нахуши. На этом глава 17 закончилась. Как звали сына Аларки? Вот то-то и оно. Так. Если есть вопросы, давайте порассуждаем. Есть над чем мозги поломать? Пока нет, да? Там в чате были какие-то крики отчаяния. Нет?
Что
было? Было все? Да. Что-то было, да. Так, сейчас. Фисомкэмп, это не то. Бедности. Так.
Нандават, Махарадж, есть вопрос.
Нандават, хорошо.
Я вот вчера слушал вашу беседу, по-моему, 2006 года, и вы там говорили, что природа отчаяния, она непостижима, то есть она за пределами понимания какого-то, и у нее тоже нету, ну, каких-то... к ней невозможно прицепиться. А вот скажите, у нее есть олицетворение, как у других, ну... реалий, таких как счастье, любовь, красота, мудрость. Нандават.
Нандават. Ну, Ачарья — это сама Шримати Радхарани. Вообще все от нее исходит, в том числе Шримати Радхарани. Но Кришна в Гите говорит, я первый гуру.
Не, Махарадж, я просто, ну, наверное, криво сказал. Отчаяние. Природа отчаяния.
А, отчаяние, я послышал. Отчаяние, потому что звук, видимо. Отчаяние. Ну, я не слышал про олицетворение. Отчаяние. У меня нет насчет этого мнения. Но отчаяние – это крайняя точка любви в разлуке. Есть в вайшнавском терминологическом аппарате понятие випраламбха. Это випраламбха буквально означает влечение через пропасть. Так вот буквально, лампха. Это именно влечение, когда между вами пропасть, и нету надежды на то, что можно через эту пропасть перешагнуть, когда двух влекущихся друг к другу разделяет пропасть. И отчаяние – это кульминационная точка, когда между возлюбленными пропасть, но еще остается надежда на что как-то можно перешагнуть, переплыть, перелететь, там какой-то мостик бросить. Еще ум работает, как можно ее преодолеть. И вот когда все варианты перепробованы, и способов нет преодолеть пропасть или проламху, наступает отчаяние. В этот момент Кришна в Гите говорит, в стихе 10.10 он говорит, в этот момент я являюсь и показываю любящей душе, что между нами нет никакой пропасти, а то, что ты воспринимала как пропасть, это было лишь наваждение. Я светом знания рассеиваю тьму наваждения, Кришна говорит. Но это то самое, то самое понятие випраламбха, которое Шримати Радхарани обнаруживает в молитве Шмелю. Она смотрит на Шмеля, и ей кажется, что это Кришна. Она молится ему, она поверяет ему свои сердечные порывы. Вот это высшая точка безумия, высшая точка отчаяния, но это одна из граней личности Шримати Радхарани. Но все ее эмоции, в том числе и отчаяние, и випраламбха, как фон для отчаяния, все ее эмоции, они представлены в каких-то образах. Они имеют вполне себе антропогенную форму, человекообразную форму. Это ее наперстницы или подруги. Наперстницы. Хари Кришна. Есть какие-нибудь? Еще есть над чем поломать голову? В переносном смысле, конечно.
Хари Кришна. Благодарю, Махарадж.
Хари Кришна. Так, ну здесь В пишет. Но это не вопрос, а из книги Шрилы Говинды Махараджа. Так. Так, хорошо. Хочу попросить поспорить. Так, это какая-то смешная. Зачем-то выложили Кличко на украинском. Так, может, понятно, без основания. Так, ну вот Настя тут пишет. Как продолжить жить в своем обществе, если оно невыносимо? Если осознаешь, что находишься в собственном аду, в своем же обществе, что сам над собой издеваешься, мучаешь всю свою жизнь, пытаешься избавиться разными способами от себя, но не получается. Не можешь убить себя, не можешь забыться не в веществах, меняющих сознание. Ну, перепробуйте все, ни в йоге, ни в попытках молиться. Так, ну я частично ответил. Вот вы зря попытки молиться поставили в один синонимичный ряд. Ну или вообще в один ряд с вещества, йога, попытки молиться. Это совершенно разные вещи. Ну, прям категорически разные. Но вы правы в том смысле, что если мы к молитве относимся как к средству избавления, мы к молитве относимся как к причине, за которой следует следствие, то есть к некому средству относимся, то она становится такой же, как йога. Йога в общепринятом смысле как упражнение тела и духа. Она становится упражнением, молитва становится упражнением в веществах, в каких-то психологических трюках. Если мы к молитве относимся как к средству достижения чего-то, то она становится каким-то психосредством. Пусть это не химическое психосредство, но это такое упражнение для ума. И тогда, конечно, она добавляет безверие, она добавляет депрессии, добавляет уныние, подавленности. Молитва, она не является психосредством, она не средство достижения, ну, допустим, умственного спокойствия. Молитва – это не аффирмация, когда вы к зеркалу подходите и говорите, что сегодня я убил одного врага, завтра убью другого врага, я сильный, я могучий, я способный, и жизнь моя – это шагание от успеха к успеху. Молитва – это не конфирмация. Молитва – не средство, а результат уже чего-то. Молитва есть навершие, венец некого состояния. Молитва – это обращение в отчаянии, а не обращение в качестве средства достижения чего-то. Когда вы молитесь, зная, что вам надо, то это не молитва, а это заговор какой-то, это просьба, это скорее просьба. Когда ты, ну, это, или мольба, когда ты говоришь, Господи, или кому-то там молишься, Господин, мне надо вот это, я тебя молю дать мне это. Это мольба о чем-то или просьба о чем-то. А молитва, когда ты не знаешь, что тебе надо, ты просишь просто обратить на тебя внимание без рецептов. Господи, я весь твой, я вся твоя, я не знаю, как мне быть. Я не прошу разрешения моих проблем. Я просто хочу, чтобы ты был подле меня. Вот она, молитва. Это уже средство, это уже следствие отчаяния. Когда ты кричишь в эту бездну, не будучи даже уверен, что тебя кто-то слышит. А когда ты обращаешься с какой-то конкретной целью, с какой-то задачей, то это не молитва, это просьба. Поэтому тут нельзя ставить в один ряд. Подлинная молитва – это обращение именно к Кришне. Потому что именно Кришна, а не Бог, Вседержитель, Кришна не может ничего дать. Кришна может только взять. А взамен он ничего не дает. Тогда как Господь-Содержитель Вишну, царствующий в духовном царстве, сошествующий на землю иногда, или вообще в материальный мир, на небеса, в преисподнюю или на землю, он может что-то дать. Он приходит, и он восстанавливает дхарму, восстанавливает справедливость. Он сам говорит в Бхагавадгите, что когда равновесие между силами тьмы и света приходит, нарушается, когда сатвика Тис балансирует с тамикой, с тамусом, то он приходит и восстанавливает этот баланс, потому что, видимо, во Вселенной исчерпаны средства восстановления равновесия. И он приходит. И дальше он говорит: я праведников одариваю по их заслугам, благоволю праведникам и караю нечестивцев. То есть он может что-то дать. Кришна, он ничего дать не может, он может только забрать. Если он не сходит, он одаривает нечестивцев и не благоволит праведникам, а может все забрать и у тех, и у других, или наоборот всем дать. Он вообще непредсказуем. И молитва, она всегда к нему. Когда мы действительно молимся, то мы молимся Кришне, потому что в мольбе, в молитве в подлинной мы ни о чем не просим. Мы просим Господа просто быть нашей судьбою. Пусть Он сам решит, как принять участие в моем существовании, одарить благословениями, раздавить в объятиях, растоптать ногами или пренебрежительно ко мне отнестись. Это его прерогатива, и эта молитва только обращена к Кришне. Махапрабху не молится своей Шикшаштике, которую мы читаем каждый день. Махапрабху там не молится к Всевышнему, к Вседержителю, как Богу. Он молится именно Кришне, Модана Махану, который пленит сердца влюбленных в него и ничего не дает взамен. Он высшей степени эгоист, он только забирает. И забирает саму душу. Вот это молитва. А все остальное, просьба, это не молитва, это психосредство. Как продолжить жить в своем обществе? А почему именно такой выбор вы делаете, жить в своем обществе? Если общество неприемлемо по ряду причин, почему нужно стараться жить в этом обществе? Если вас ничего с этим обществом не связывает, зачем навязываться себе, навязывать себя? Кришна в Гите говорит, что если тебя ничто не связывает, тогда если тебя ничто не связывает с этим миром, а связь с этим миром называется дхарма. То есть если ты не чувствуешь себя обязанным этому миру, то зачем себя связывать? И Кришна приглашает к себе. Если вы, вот вы пишете, как продолжать жить в своем обществе, если у вас есть желание продолжать жить в этом обществе, это значит, вам что-то от этого общества надо. Вот появляется первая связь. Вам что-то надо от своего общества. Это уже не важно, единоверцы, единоплеменники, что-то еще едино с вами. Значит, вам что-то от этого нужно. Ну, а если вам что-то от этого нужно, то вы и должны чего-то. Например, вас объединяет какая-то идея. И что вам нужно от носителей этой идеи? Для того, чтобы стяжать доброе имя, стяжать какие-то блага, которые доступны только в этом обществе. Уважение. Но как только вы не хотите от этого общества ни благ, ни уважения, ни возможностей, ни власти, в каком бы виде она ни была, то вас уже ничего не связывает. Если вы не ждете ничего от этого общество для себя, то и долг рассеивается перед этим обществом. Любым обществом. Большим, маленьким, семейным. Вот. И Кришна говорит, что если ты вдруг почувствовал, что тебя ничто не связывает с... Арджуна очень беспокоили семейные узы. Кришна говорит, если тебя ничто не связывает с семейством, ни с предками, ни с потомками. А вот Арджуна очень беспокоило, что если погибнут носители благородного имени, погибнут благородные, то потомки перестанут быть благородными. И прервется связь времен, и такое семейство обречено на погибель. Арджуна это очень беспокоит. И вот так завязывается диалог, в результате которого Арджуна понимает, что единственная страсть в его жизни, единственное, что имеет значение в его жизни, это Кришна. В результате диалога Арджуна понимает, что вообще его с этим миром связывает только то, что в мире есть его друг Кришна, с которым они познакомились еще в годы Арджунова изгнания. Все остальное, оказывается, Арджуна понимает, что все остальное для него вообще не имеет значения. Если Кришны нет рядом, гори оно синим пламенем. Это семейство, родичи, дети, жены, предки, потомки. Ему вообще ни до чего нет дела. Он переосмысливает себя, переосмысливает свое положение в бытии. И Кришна видит это. Кришна говорит, ну тогда, если тебе все равно, ну тогда бери меч и сражайся. Если тебе безразлично, если я для тебя самое важное, Кришна говорит, а тебе все остальное безразлично, тем более бери меч и сражайся. Вот такое преображение происходит с Арджуной в Бхагавадгите. И когда Кришна покидает этот мир, когда волею своей он делает так, что охотник попадает ему стрелой в пятку, Кришна покидает этот мир, Арджуна чувствует такое опустошение, и его ничто не беспокоит. Он по дороге, он теряет, он перестает исполнять долг. Какие-то бандиты на него нападают, отбирают всех женщин, которых он с собой вез, грабят его, отбирают оружие. И в одном кафтане там, или в чем отправляют до Индрапрастхи, до Хастинапуры. И он приезжает домой совершенно опустошенный, и старший брат его, государь Юдхиштхира, спрашивает: «Арджуна, что с тобой случилось? Я тебя таким никогда не видел. Во время всех наших скитаний на поле боя, перед войной, ты был самим олицетворением оптимизма. Что с тобой произошло? Ты молод, ты красив, у тебя есть все. Чего тебе не хватает? Ты князь. Хочешь, я тебе престол отдам? Может быть, тебя обидел кто-то?» Арджуна стоит, потупив взор, говорит: «Больше нету с нами Кришны в этом мире. Меня больше здесь ничего не радует. А мне незачем жить. Мне жить незачем». Вот Арджуна делом показывает, что его с этим миром ничто не связывало, кроме присутствия Кришны. Поэтому ставить перед собой задачу, как продолжать жить в своем обществе, ради чего? Если в качестве отбывания срока с мыслями о Кришне, тогда можно жить вообще в каком угодно обществе. Преданному все равно, в каких обстоятельствах его застала жизнь, в какие обстоятельства его поместила судьба. Если Кришна в его сердце, какое бы общество вокруг ни было, как святой, который Рагунатха встречает, его могут поместить в царские хоромы, его могут сбросить в канаву, накормить, или он много дней не будет есть. Ему все равно, потому что Кришна прибудет в его сердце. Как-то так. Хари Кришна. Спасибо, Настя, за вопрос. Если осознаешь, что находишься в собственном аду, а мы всегда находимся в собственном аду, мы можем зажмуриться и представить, что это не наш ад, что мы здесь случайно, что ад наш – это что-то из ряда вон выходящее, что нам, что вообще нам суждено быть в раю, но ад – это такой временный эпизод, который неестественно. Ад – это вполне естественно. Если Кришны нет, то ад везде. Как бы ты ни поменял свое местоположение, переместившись далеко на юг, далеко на юго-запад, далеко на север, во времени переместившись в прошлое или будущее, этот ад ты будешь носить всегда с собой, если в глубине нет Кришны и нет его преданных слуг, то ад будет везде. Вы думаете, что власть имущие, они не в аду, что ли, пребывают? Посмотрите на династию Романовых. Через одного все были убиты, причем родичами. Уж такие цари, владевшие такой империей, они либо убийцы были, либо жертвы убийства. То же самое и с английским престолом. Мария Стюарт, Генрих VIII, VI. И так везде за власть борьба происходит. Богачи, думаете, они не живут в собственном аду? Или знаменитости? Все живут в собственном аду. Посмотрите на Марадону, Роналдо, Рональдиньо. У меня сейчас шорты только футбол предлагают.
А чем плохо живется? Они же богатые.
Ну да, они все наркоманы.
Хорошо, разрешите еще вопрос задать?
Конечно.
А вот Шрила Бхактивинод Тхакур, он описывает в одном из своих бхаджанов, что перед рождением ему явился Кришна, то есть когда он был младенцем в утробе матери. А Кришна является каждому живому существу в человеческом теле перед рождением? Или это исключительный такой, ну, показательный какой-то пример был? Давад.
Кришна, ну, Господь Бог, Апараматма, является каждому. Вот прям чтобы Кришна, наверное, нужно обладать недюжей святостью. Ко всем младенцам в утробе является Господь, и в образе всеобщей души, с прекрасной улыбкой, с чарующим взглядом, с булавою, лепестком лотоса, раковиною и диском. Почитайте об этом. В Бхагаватам есть. Почитайте об этом, как, по-моему, в третьей книге, да, или в четвертой, как младенец рождается. Я не помню, в третьей? Я не помню, в какой книге. В третьей вот подсказывает. И младенец видит Господа перед собой и обещает, что как только он родится, Как выйдет из этого ада, из этой тьмы, в которой вокруг тебя циркулирует моча, испражнения, кровь, лимфа, слизи всякие. Вот ты вот в этой канализации сидишь, и сознание, оно пробуждается ближе к рождению, к выходу. И Господь является, и младенец тебе говорит, как только, Господи, как только я выйду на свет, я избавлюсь от этих нечистот, я предамся тебе и посвящу жизнь свою тебе. Но когда он рождается на свет, этот яркое сияние его ослепляет, это шок. Он еще ничего не видит, у него органы восприятия еще не откалиброваны, он не видит четко, он не слышит четких звуков, а просто какой-то бу-бу-бу. Все размытое, но это шок. Все чувства включаются. Это как вот вы сидите в комнате, где вы слышите звуки извне, в темной комнате, но извне что-то там доносится. Какие-то наружу, там, на улице что-то такое, там жизнь кипит, но до вас четкие звуки не доносятся. И все ваши чувства, они, ну, как в комнате чувственной депривации. Вы наедине со своими мыслями. И вдруг вот этот вот саркофаг чувственной депривации, он открывается, а там сидят дяденьки и тетеньки, которые звук на полную выворачивает, вас просто бьет по ушам, включает все прожектора, запахи, тактильные ощущения, все включается. И это шок. И душа в этот момент забывает о том, что она, о том, о чем она молилась Господу. И вот в этом шоке появляется некая фигура, которая тебе расплывчато улыбается и сует в рот титьку. И появляется какой-то вкус. И все, и ты совсем совершенно обо всем забываешь и думаешь: вот оно, родное мое, вот это настоящее. Потом тебя учат, как делить мир на друзей и врагов. А враги – это те, кого надо уничтожить, а друзья – это те, кого надо использовать для достижения власти, для самоутверждения. И все, и жизненная программа утверждена, и ты в разных возрастных отрезках по-разному осуществляешь этот план. В песочнице ты бьешь конкурентов лопаточкой, в школьные годы стучишь на них и учительницы или бьешь их, в зрелые годы подсиживаешь перед начальством, в старости хочешь и всех эксплуатировать, чтобы у тебя были деньги на лекарства. Так жизненная программа завершена. Ты отдаешь силам природы должок, прах отдаешь праху, воду воде, огонь огню, воздух воздуху, небо небу. И опять попадаешь вот в эту смрадную утробу и снова молишься перед выходом Всевышнему, что на этот раз я теперь осознал, что все это был сон, все эти жизненные программы, успехи успешные, все это был сон, но на этот раз все будет по-другому. Ты снова выходишь на свет белый, и опять они включают на полную громкость звуки, запахи, и ты обо всем забываешь. И так это продолжается во всех телах, во все времена и в каждом рождении. Так что ад, он идет с нами неотступно, пока Господа Кришны нет в нашем сердце. А когда мы помещаем в лотос сердца Кришну, то выясняется, что никакого ада нет. А Кришна так устраивает нам внешние обстоятельства, чтобы мы не чувствовали себя одинокими. Харе Кришна. Ну что, давайте на этой ноте закончим. Тем более вопросов нет. Давай.
Угу. Получается, у нас шанс вот этот начать поиск Господа. Вот это мгновение, которое предстает перед нами в утробе, мы потом теряем память. Вот с этого момента начинается.
Да, Господь в качестве параматмы дает о себе знать, но мы не пользуемся этим шансом. Но этот шанс у нас остается всегда, на протяжении всей жизни. Каждое мгновение у нас есть возможность обратить свой взор к нему, начать жить молитвенной жизнью. Каждое мгновение есть этот шанс.
Ну хорошо, Самбанха Гьяна, Анартха и Артха, связаны эти понятия?
Что-что? Самбанха Гьяна и?
Артха и Анартха. Связаны ли эти понятия между собой? И все, что не служение,
ну, будут вообще это Анартха? Все между собой связано. Артха и Анартха – это благо, а Анартха – это не благо. Артха – это чистое. Это то, что позволяет приблизиться к цели. То есть благоприятное. А анартха – это то, что мешает приближению к цели. То есть неблагоприятное или нецелесообразное. А самбандха гьяна – это знание, ну, как бы совершенно разные. Они связаны, но это из разных разделов словаря. А самбандха гьяна – это трезвое понимание своего положения. Вот самбандха гьяна – это когда, ну, в каком-то смысле это артха, то есть это благо, когда ты понимаешь, где ты находишься, на каком уровне ты находишься, и от этого ты строишь, что тебе делать, когда ты знаешь, кто ты, в кавычках, кто виноват. Это самбандха гьяна. Когда ты знаешь, кто, что, где, на каком уровне, тогда ты можешь трезво оценить, как мне теперь поступать. Самбандха гьяна – это способ приступить к действию предварительно. Но это можно назвать артхой, неким благоприятным началом духовного пути. Шрила Говинда Махарадж говорил, самбандха гьяна – это когда ты знаешь, где ты находишься, у тебя есть некая цель. Вот он рассказывал, вот вам надо прибыть в Нью-Йорк. И он говорит, один находится в Калькутте, ему надо на такси доехать до аэропорта. Другой живет возле аэропорта. Третьему надо на поезде доехать, потом пешком дойти или потом на автобусе. Вот когда ты четко знаешь, какое у тебя положение, это и есть самбандха гьяна. Из этого следует, как добраться до... Уже как добраться, это у нас абхидея. И, наконец, прайоджан. Прайоджан, ты знаешь, тебе надо быть там, в Америке, в Нью-Йорке. Абхидея – это какими средствами тебе нужно добраться. Кому-то надо на корабле, кому-то надо на самолете, а кому-то надо из Нью-Джерси просто на велосипеде доехать. А вот способ, как добраться, это у нас абхидея. А вот знать, все начинается с того, что ты знаешь, где ты находишься. Ты в Калькутте, ты в Москве, ты в Нью-Джерси. И дальше ты уже можешь трезво оценить способ достижения цели. И Бхактивинода Тхакур говорит, что связующим звеном всему является Шри Вайшнава. Вайшнав может сказать, потому что если ты дезориентирован, вот ты в лесу, этот лес в Нью-Джерси, в Калькутте, в Сибири, где? Вот ты в лесу. Но Вайшнав может сказать, этот лес в такой-то географической точке. Дальше Вайшнав, он же Вайшнав, может сказать, как добраться. И Вайшнав может указать, какая гатин, точка назначения. То есть духовный путь, он начинается с трезвой оценки своего положения. И сам Бандха Гьяна, Бандха — это связь, отношение, сам Бандха, сам это всецелое, то есть ты знаешь, как ты связан с этим миром, с тем миром. То есть это узы. Гьяна — это знать, сам Бандха — это узы. Ты знаешь все, как ты связан, какие у тебя отношения. Вот с этим у тебя такие отношения, что нужно от них бежать, вот с этим отношения, что к нему надо стремиться. Это вот сам Бандха Гьяна. Но Вайшнав, он не оставляет нас, даже если мы, что невозможно, окажемся в мире духовном, он тоже нам подсказывает и указывает, какие у нас отношения уже с Высшим. Отношения нейтральные, дружеские и так далее. И указывает цель. Сначала цель в принципе, когда мы находимся в материальном мире, то в принципе условный там Нью-Йорк там, или там Лондон, в принципе. Но когда мы оказываемся там, где мы считали до этого цель, то выясняется, что есть какие-то более локальные, более конкретные цели. Например, Букингемский дворец. Или там, здание парламента. То есть конкретно что-то. Вот Вайшнав, он нас ведет всюду. Он заостряет цель. По мере приближения к цели он ее все больше и больше высвечивает. Ага. Вначале это просто духовный мир. Вот материальный мир, вот духовный мир. Мы живем, мир делится на три плоскости. Это материальный, мир эксплуатации, мир безразличия и мир духовный, мир служения. И наша цель – это вступить в мир служения. Но мир служения, он обширен, он еще более многослоен, чем материальный мир. Что значит в духовный мир? Вот по мере приближения к этому общему, к этой общей цели мир служения, мир духа, Вайшнав, он все сужает и сужает область цели. Он ее делает все более и более очерченной по контуру. И так до бесконечности, до высшей цели. Это Галока Вриндавана. Хари Кришна.
А все, что не служение Господу, это нецелесообразно?
Это целесообразно в зависимости от цели. В зависимости от того, цель выбираем мы. Mm-hmm. А дальше есть целесообразные вещи, а есть нецелесообразные вещи. В санскрите целесообразность переводится как юкта. Вот мы часто слышим термин юкта вайрагья. Целесообразное отречение. Вайрагья – это отречение. Но у Вайшнава не просто вайрагья, не просто тьяги или саньяса, а юкта саньяса, юкта вайрагья. То есть отречение от нецелесообразного, ну, бросить баланс, когда мы движемся куда-то там в горы, то нам лишнее не нужно. Нам не нужно с собой кипятильник брать, потому что там нет розеток. Это нецелесообразно. А есть целесообразно. Там будет холодно, поэтому надо теплую вещь взять, а кипятильник туда не надо брать. Вот юпта вайраги – это целесообразное отречение. Вайшнав пользуется юпта вайраги. При этом на каждом этапе приближения к цели вот эта юпта меняется. То, что вчера еще было целесообразное, сегодня нецелесообразное. Если выясняется, что это жаркое место, то тогда не нужно брать теплые вещи, нужно брать что-нибудь легкое, охлаждающее. Так. У Майвади, у них в принципе вайраги, нужно отказаться от всего. А у вайшнава целесообразно. А юкта это происходит и от йога. Йога есть саития, но саития целесообразно. Харе Кришна. Ну что, ну ладно тогда, раз нет вопросов.
Вчера еще есть в чате.
Есть в чате вопрос?
Игорь.
Игорь?
Угу.
Сейчас. Харе Кришна. Так. Так. Игорь, да? Радхиканама пишет. Себе для самоэксплуатации другими. Ты скажешь, что им от меня ничего не нужно. Так, а это Радхиканама. Ну да, святому от нас ничего не нужно. То есть не значит, что если мы оказываем какое-то служение, то мы ему делаем одолжение.
Как почувствовать, что ты
уже
здесь?
Так, я не вижу, у меня что-то не отражается. Как почувствовать? Я сейчас секунду, надо вот так нажать. Как почувствовать, что мы уже здесь? А я не понимаю ничего. Здесь это где? Если вопрос не точный, я не смогу ответить точно. Не точный ответ, ну как так? Так почувствовать. А я не знаю, что имеет в виду Игорь. В этом мире, а может быть, в обществе вайшнавов. Здесь. Здесь где? Нидерхаймбахе? Как почувствовать? Просто приехать сюда и почувствовать, что ты нужен. Так, значит, вот пишет Мадхусудан Прабху. Махарадж, почему Господь Брахма, получив даршан реальности, не вошел в нее, а решил построить свой альтернативный мир? Разве даршан не дарует восторг? Разве... Он же не просто... не совсем корректно альтернативный мир, а он решил воссоздать ту реальность. У него же нет, у Брахмы нет деления на вот первое его впечатление, он видит, это вообще единственное его впечатление, он видит нечто. Он же не делит, что это духовный мир, а вот сейчас я буду строить материальный мир. Для него этого не существует. Его первое впечатление – это впечатление, это воззрение Бога. Он говорит, даршан. Даршан переводится как воззрение. Вот первое его впечатление – это воззрение Бога. И он, и Бог пропадает. Господь не то, что появился и сидит перед ним. Вот они так друг другу с любовью смотрят в глаза. Господь вспышкой молнии появился, озарил разум Брахмы и исчез. И Брахма решает идти туда, но идти путем делания. Он хочет воссоздать то, что ему явилось. И молитва его: «Господи, я хочу к Тебе, я хочу построить мир по образу и подобию Твоему». Вот. Как вот в Библии сказано, что человек по образу и подобию Божьему. Так вот, человека создает Творец по образу и подобию Божьему. Не Бог создает человека по образу и подобию своему, а Творец создает человека по образу и подобию своему. Но христиан – Бог и Творец, и у иудеев, и у мусульман. Бог и Творец – это одно и то же. Вайшнавы разделяют эти две функции. А бытие – Бог, русское слово «бытие», тот, кто бытует, или брахман, да, Бог, ну, правильно сказать, пара-брахман, то есть тот, кто сознательный Бог, да, тот, кто бытует, и тот, кто творит, это два разных человека, две разных сущности, две разных личности. Вот Творец, Брахма, он создает человека по образу и подобию Божьему. Ну, вообще он создает мир по образу и подобию Божьему. Он не материальный мир творит, он вообще творит. Но так выясняется, что этот мир, который он творит, он материальный. Но мы его считаем материальным. Это также творение Всевышнего. Он, материальный мир, он не отделен от Божьего бытия. Для Всевышнего это все его. Это нам здесь, это материальный мир, и там есть где-то за облаками духовный. А тот, кто над облаками, для него и мир духа, и мир под облаками, это все единое, единосущее. Брахман или все проникающие начала, Господь Бог, он не делится на духовную часть и материальную часть. Вот для брахмана он пронизывает собой все, как солнечный свет все собой пронизывает. Или пространство. Пространству нет разницы, в горшке оно или за горшком. Пространство пронизает собой все. Вот воздух уже, есть воздух в горшке, а есть воздух за горшком, а пространство не делит. Так же Господь Бог. Харе Кришна. Ну, так. Почему у Брахмы остались желания? Ну, желание по образу и подобию Божьему. Творить.
Махарадж, я все равно не могу понять просто. Вот у Татаста Дживы, у него, по крайней мере, ничего не было, и вдруг появились желания, да, какие-то, и она решила их сама удовлетворять. В вопросе Брахмы у него же, ну, просто дух перехватило, я так, ну, слышал, что его захватила полностью эта реальность. Как он от нее отделался?
Ну, он от нее не отделался, он ее воссоздает. Она исчезла. Это
потому что у него тело из интеллекта, то есть он по-другому типа не может или что?
Сейчас не важно, из чего его тело, да, из интеллекта, но он ему явилось нечто, он оказался в восторге, но это нечто исчезло. Вот если бы оно осталось, вот это нечто, высшее бытие, у него бы не было желания творить. Он просто созерцал бы Всевышнего, как созерцает йогин в сердце своем сверхдушу. У йога нет желания что-то творить, потому что Господь, мировая душа, пред ним, он лицезрит ее. А у Брахмы такого не случилось. Брахме, как вспышка молнии, Господь явился и исчез. Что делать Брахме? Он пытается воссоздать то нечто, то вдохновение, как человек творческий. Что-то на него не зашло, ночью ему музыка приснилась, или там что-то, картина какая-то. И он бросается воссоздавать это. оно явилось ночью и исчезло. А он творец, он пытается это воссоздать. Для чего? Чтобы испытать тот же самый восторг. Ночью или в час вдохновения его что-то посетило, и он хочет это снова. Но оно не является, поэтому он начинает воссоздавать, чтобы этот восторг ощутить. Ему не надо создать что-то, чтобы там на базаре продать. Подлинный творец, он просто хочет вдохновения. Он ищет вдохновение, а не продать свою картину или песню. И вот Брахма, он хочет испытать тот же самый восторг, то же самое вдохновение, то же самое откровение. У него нет иных средств, как воссоздать это. Он творец, он человек творческий. А другое дело, он то, что ему явилось и исчезло, он просит его, помоги мне воссоздать. То есть он не просто берет кисточки и мольберт, а он просит того, кто его очаровал, вдохновил, помочь ему вот это воссоздать. Вот он это воссоздает, чтобы испытать вдохновение. Но что вышло, то вышло. Вышла некая картина, которую заселили мы. И теперь он за этим наблюдает и не вмешивается. Брахма, он никуда не вмешивается. Он, ну, нарисовал, а теперь картина ожила. Ну, ему что, остается только мечтать о том, что, ну, картина не удалась. Ну, остается мечтать, чтобы тот вдохновляющий агент снова к нему явился. И он является к нему. И Брахма снова очаровывается. А вот в Бхагаватам Брахме является Кришна. Брахма все время на берег Молочного океана к Господу Вседержителю приходит, просит его вмешаться, прийти опять в материальный мир. Так. И его молитва, собственно, Брахма Самхита, это мольба о том, чтобы снова соприкоснуться с Говиндой. Говинда Мади Пурушами. Хари Кришна.
Хари Кришна, Махна.
Просто ну, если вам это непонятно, тогда да, стыдитесь.
Я понимаю, я постараюсь. Просто Махарадж, вот, удивительно, он увидел Кришну. И как вот это существо, Брахма, он в конце концов превращается вот в некое, просто вот как я. Ну, то есть как это происходит? Это абсурд просто. Спасибо, благодарю.
Ну ладно, пожалуйста, стыдитесь.